эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Привет всем! Сегодня 7 ноября. Вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы будет, как всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас прямой эфир. Вы сможете нам позвонить по номеру 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. У вас для этого будет целый час. Также вы можете нам написать на наш сайт theos.fm или на наш Viber или WhatsApp 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. Мы начнем с нашего сайта, и нам первый написал Олег. Вот такой у него вопрос. Почему церковь живет в роскоши и проповедует против культа потребления?
Ну, как вам сказать? Хотел бы я, чтобы церковь жила в роскоши. Церковь – это верующие люди. Это те, кто по воскресеньям собираются для поклонения Богу. И они живут, я думаю, материально, но примерно так же, как все остальные. Я не думаю, что как-то отличается в сторону или роскошества, или бедности. Если вы имеете под церковью там, церковную иерархию или, так сказать, церковнослужителей, то, опять-таки, ну, у меня есть знакомые священники. Я не думаю, что они там как-то намного богаче живут, чем в среднем по стране. Я за ними какого-то особого процветания не замечал, но это еще может сильно зависеть от того, на каком приходе находится человек. Если человек служит в Москве, и у него много прихожан, которые люди богатые там активно жертвуют, это одно. Если он где-нибудь в поселке, в провинции, где народ не богатый, то другое. Там тоже существует большой разброс в доходах. Но, вы знаете, у меня всегда в этой ситуации возникает немножко другое. Знаете, вот есть некоторое непонимание, зачем вообще христианская вера, зачем церковь. Церковь проповедует веру в Иисуса Христа. Она говорит не о том, как мне обрести вечное спасение. Вот это вечное спасение, оно нужно не кому-то другому, оно нужно мне. Вот Христос в этот мир, Он пришел спасать меня. Вот мне протянута рука спасения. Меня призывают в этот ковчег спасения войти. Меня призывают уверовать во Христа. И в этой ситуации отговариваться, что, ну, вот я там считаю, что, не знаю, епископы богато живут, не видел, но вот считаю. Ну, а кому я делаю хуже? Меня Сын Божий призывает, приглашает прийти на пир спасения. Он мне хочет даровать вечную жизнь. Он умер на кресте за мои грехи. Он может дать мне полное прощение, Он может дать мне новую жизнь. Жизнь, в которой будет смысл, жизнь, в которой будет утешение, жизнь, в которой будет совершенно иной, и жизнь, которая будет дорогой в небеса. Вот мы все, не знаю, стареем. Мы все немножко ветшаем. Неизбежно. У нас всех здоровье портится. Чем дальше, тем больше у нас таких напоминаний, что ты уже не юноша, ты уже немножко начинаешь разваливаться, и наступит момент, когда ты развалишься окончательно и умрешь. И вот Евангелие говорит, что это не конец. Евангелие говорит, что есть жизнь вечная и блаженная. И что если я доверюсь Богу, вот мой жизненный путь будет полон радости и полон смысла. Вот если я живу в безбожии, то мой жизненный путь, он ведет неизбежно к утрате всего, и на самом деле, и в итоге к могиле. Там понятно, что пока человек молодой, здоровый, там есть масса вещей, которыми он может наслаждаться. Но потом человек все это неизбежно теряет, и впереди старость и смерть. И христианская вера говорит о том, что приближаясь к старости и смерти, мы на самом деле можем духовно возрастать, что все это дело, весь этот процесс может быть не падением, как наши физические силы падают, а восхождением, восхождением к Богу, обретением совершенно новых радостей, обретением совершенно нового утешения и смысла в своей жизни. И Христос мне хочет все это дать. Он хочет дать мне полное прощение, Он хочет дать мне новую жизнь, Он хочет дать мне осмысленное дело в моей жизни, чтобы я делал что-то важное, что-то хорошее, что на своем месте. Там не обязательно я там могу быть церковнослужителем или проповедником, а вот везде на своем месте у меня будет осмысленная жизнь, что я буду агентом Господа, что я буду служить Богу, я буду участвовать в Его замысле. И вот все это Бог мне хочет дать. И в этой ситуации говорит, а я вот не приму, потому что там, я не знаю, там епископ какой-то в роскоши живет. Не знаю, может и живет, может нет. Потому что очень часто так бывает, что по интернету бегают какие-то обвинения, присмотреться, оказывается, все это неправда. Но в любом случае спасение, оно же мне нужно, мне оно предлагается. Вот мне предлагается дар Божий. Как апостол Павел говорит, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И вот мне Бог хочет дать этот дар вечного спасения. Это не что-то такое, от чего мне надо отговариваться. Знаете, это есть известный анекдот про то, как этого Мюллер вызывает Штирлица и говорит: «Штирлиц, завтра вы едете на картошку». Ну, еще советский, знаете, когда студентов отправляли на картошку. «Завтра вы едете на картошку». И Штирлиц так думает: ну, наверное, меня хотят услать из Берлина, наверное, меня заподозрили, наверное, я как-то спалился. И садится писать явку с повинной. Я, майор Исаев, там, советский разведчик, вот, был тогда-то завербован. Приносит он это свое, значит, признание, кладет на стол перед Мюллером. Мюллер на него смотрит, на это признание, и говорит: чего только люди не придумают, чтобы на картошку не ехать. И вот Бог нас призывает не к какой-то тяжкой обязанности, от которой должен отвертеться. Бог не что-то мне плохое хочет сделать, от чего я должен отказаться. Это не какая-то такая повинность, что мне на мозги давят и говорят: вот ты там должен что-то делать, что тебе не нравится. И от этого надо отбиваться. И говорить: а вот там, не знаю, попы толстые на Мерседесах ездят. Нет. Бог хочет дать мне бесконечно важный, бесконечно ценный, бесконечно радостный дар. И вот этот дар мне предлагает Бог напрямую. Никто не может меня этого дара лишить, кроме меня самого. Вот если там, не знаю, все вокруг будут там, не знаю, последние времена, все вокруг лицемеры, христопродавцы, все вокруг, значит, гады, мне это не помешает поверить во Христа, мне это не помешает принять этот дар вечного спасения. Поэтому, когда мне начинают рассказывать, там церковь такая-сякая плохая, ну, это немножко не в ту сторону вопрос. Я считаю, что эти нападки на церковь просто несправедливы. Но речь вообще не об этом. Вот Христос пришел вас спасти. И вам предстоит отвечать на вопрос, вы принимаете вы этот дар или нет. Вы признаете Иисуса Христа вашим Господом и Спасителем. Вы готовы вашу жизнь посвятить Ему, вы готовы Ему довериться, вы готовы делать то, что Он скажет. Если вы готовы, если вы хотите, вам абсолютно никто в этом мироздании не помешает уверовать.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к звонкам. У нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Максим. В одной из передач Сергей Львович упомянул о случае, когда священник согласился принять исповедь маньяка-людоеда и Джеффри Дамера. И прокомментировал это в том ключе, что священник поступил правильно, даже несмотря на то, что половина прихожан этого священника разбежалась. Но понимаете, в чем дело? Вот Сергей Львович, наверное, читал книгу Хайера о психопатах, и само утверждение покаяния психопата, оно фактически настолько внутренне противоречиво, что круглый квадрат кажется выражением, ну, образцом логики, потому что покаяние психопата, что, ну, психопат – человек, который от рождения не способен к сочувствию, состраданию, он не способен к самоконтролю даже элементарному. То есть любая вспышка гнева, он полностью будет подчиняться своему гневу, своим импульсам. Он живет одним днем и никогда ему ни о чем не заботится, он не будет заботиться никогда о завтрашнем дне. Если ему нужно сделать вид, что он покаялся для каких-то причин, там, он покается. То есть, мне кажется, этот священник, который принял его исповедь, это человек, ну, просто, короче, у кого очень узкий кругозор, он не знает таких тонкостей. Кроме того, тут психопат, это, ну, Сергей Львович говорил о том, что человек – это существо, принадлежащее к человеческому роду. Ну, что такое, ну, неправильное определение. Человек – это существо, принадлежащее к роду Адамову. Вот. Но если мы изменим генетику существа, человека, например, грибом, таким образом, земля, яйцеклетка, таким образом, как и любым образом, то уже линия рода прервется. Следовательно, он не будет человеком по определению, потому что не будет принадлежать к роду Адамову, потому что будет нарушена последовательность переписки кода. То есть и считать психопатов вообще принадлежащим к роду человеческому, ну, это абсурдно. Потому что в Библии сказано о том, что существует сыны падших ангелов. Вот это как раз об этом. Спасибо.
Значит, книжку Хайера про психопатов я читал. Я считаю, что мы не можем, скажем так, мы не можем отрицать возможность покаяния для кого бы то ни было. Мы не можем поставить человека на лоб клеймо. Это психопат, его покаяние заведомо притворно. Мы не должны преподавать ему таинств. Тут церковь опирается просто на исповедание человека. Если он говорит, я уверовал во Христа, я раскаиваюсь в своих злодеяниях, я желаю принять крещение, он ему там крещение преподал в тюрьме, значит, обязанность служителя ему преподать крещение. Естественно, мыслей читать никто не может. Но обязанность в этом случае священнослужителя ему преподать крещение, если человек об этом просит. Ни в коем случае нельзя отвергать человека, который просит о крещении, который просит об исповеди. Даже в православной церкви есть даже такое правило, что каким-то очень там вплоть до лишения сана, каким-то очень серьезным прещением подлежит священник, который отказывается принимать исповедь. Потому что любой человек имеет возможность, благодаря Евангелию, исповедовать свои грехи и принять Божие прощение. И понятно, что Бог всегда видит человека насквозь. Понятно, что Бога не обманешь. И если покаяние этого человека было искренним, там речь шла о Джеффри Дамере, который был чрезвычайно с больной психикой человек, если он может покаяться, может обрести спасение. Искренне ли было его покаяние, мы не знаем. Мы не знаем, искренне ли было чье бы то ни было покаяние. Мы не можем читать в мыслях. Но если человек изъявляет свое желание, свою веру и желание принять крещение, то церковь ему обязана это крещение преподать. Тут невозможно проникнуть в голову человека. Конечно, другое дело, что государство со своей стороны должно исходить из... Государство действует по закону, а не по благодати. И понятно, что из тюрьмы его никто не отпустил. И понятно, что после покаяния человек продолжает отбывать... Там, когда люди каются в тюрьме, они продолжают отбывать те же сроки. Или там государство уже смотрит на то, там, если поведение человека переменилось, то, значит, это улучшит его шансы на досрочное освобождение. Но это уже со стороны государства. Со стороны церкви, если человек изъявляет покаяние, то мы не можем читать мысли. Мы не знаем, что у него в душе. Мы, там, церковь ему обязана преподать крещение или принять его исповедь. И если он пытается при этом перехитрить Бога и церковь, ну, это грехи на нем. А со своей стороны церковь обязана ему возвещать Евангелие, церковь обязана принимать его покаяние. И, конечно же, с точки зрения церкви, все люди являются людьми. То есть любой человек, рожденный мужчиной и женщиной, зачатый мужчиной и женщиной, он является человеческим существом, с ним следует обращаться как с человеком. Даже чудовищно злой и испорченный человек имеет возможность прийти к спасению. Вот Евангелие, оно стоит на том, что любой человек, который приходит ко Христу с покаянием и верой, он должен быть принят. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, включая Джеффри Дамера. И нам это непонятно, я понимаю. Я понимаю, что когда мы слышим о каких-то кровавых злодеяниях, когда мы слышим о каких-то маньяках и убийцах, нам все, что мы хотим, это чтобы их закопали достаточно глубоко, чтобы они не вылезли. Но вот Евангелие о том, что крестная жертва Христа, она простирается на всех людей, включая тех людей, которые наиболее страшные, наиболее отвратительные. Любой человек может покаяться, обрести вечное спасение. Евангелие на этом стоит. Любой. Вот какой-то из немецких, как же его звали, сейчас не вспомню, но был один военный преступник, которого судили в Нюрнберге. И он участвовал в военных преступлениях Рейха, он участвовал в уничтожении евреев. И его за это приговорили к смерти и повесили в итоге в Нюрнберге. И он перед смертью покаялся тоже. И это человек, который, не знаю, там по пояс в крови стоит. Это очень много народу погубил. И вот если его покаяние было искренним, я не думаю, там, ну зачем ему было бы притворяться перед виселицей, от виселицы это его ничуть не спасло и не могло спасти. А если его покаяние было искренним, он попал в рай. А вот Евангелие, оно об этом, что самые гнусные, омерзительные, отвратительные злодеи, которые, безусловно, заслуживали провалиться в ад, которые, безусловно, по справедливости должны быть в аду и больше нигде, вот эти отвратительные люди, они могут покаяться, они могут обрести прощение, они могут войти в рай, потому что за их грехи, как и за наши грехи, умер невиновный. И вот нам важно понимать, что эта надежда не для кого-то другого, это надежда для нас. Что я верю, что Христос умер за этих людей, и Христос умер также за меня. И моя надежда на вечное спасение, она основана именно на том, что Христос умер также и за мои грехи, как Он умер за грехи вот всех этих отвратительных злодеев.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Продолжим наш эфир, и у нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня слышно?
Да, вас слышно.
Сергей Львович, вот скажите, пожалуйста, вот когда Иисуса хотели убить, ну, книжники и фарисеи, они привели его к Пилату, и там сказано, что они не имели права на смертную казнь. А как же тогда вот те случаи, где они хотели блудницу камнями забить, вот в Деяниях апостольских Стефана они забили камнями. Помнится, и Павла они хотели как бы поколотить до смерти. Разве это разные ситуации? Спасибо.
Ну, это разные ситуации, потому что в перечисленных вами случаях это линчевание. Это то, что делает толпа, которая считает, ищет расправиться, с кем она хочет. А люди... И эта толпа, ну, в общем-то, нарывается, да. Тут римляне, они... Мы это видим, римляне фактически спасают Павла. Они им предоставляют охрану, они его под охраной там куда-то увозят. Люди, которые ищут распять Господа, это представители власти. Это люди, которые принадлежат ну, как говорят, к истеблишменту. Это вот те, кто находятся, должны поддерживать нормальные отношения с римлянами. И они говорят, ну, знаете, мы вот вашу власть признаем, мы не бунтуем, мы признаем власть римского наместника, нет у нас вообще царя, кроме кесаря, мы такие послушные подданные императора, но вот это злодей, вот он подстрекает против императора, нужно с ним что-то делать. То есть это как раз ситуация несколько другая, поскольку она исходит из разного статуса тех, кто осуществляет эту казнь. Тут одни фактически делают что-то против римской власти. Мы видим, как римляне спасают Павла. Другие, наоборот, подчеркивают свою послушность, что мы хотим уничтожить его, потому что он противник кесаря. Вот они стараются, знаете, так вот, как политики играть, не как буйная толпа.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий, да? Вы со мной сейчас говорите?
Да, с вами. Здравствуйте, Дмитрий.
Ага, вот извините, я все-таки хотел бы перепоставить вопрос про возможные там какие-то проблемы вот с епископами, потому что вот мне кажется, это не совсем полный ответ, потому что вот, по мне кажется, там зависит от степени злокачественности этих проблем, потому что все-таки есть высказывание, что там, где епископ, там и церковь. И, соответственно, я читал у Хефеля постановление одного из древних соборов, там сказано, что если к епископу уходит любовница, то изгнать ее ложится обязанность на священников. Если они этого не делают, то на диаконов и остальную клер. Если они этого не делают, то на миряна. И мне кажется, вот все-таки тоже вот метафорически, как Павел там сказал сотнику, что без, ну, я перефразирую, адекватных действий команды корабля мы вообще никто не спасемся. Мне кажется, все-таки вот некоторые обязанности на мирянах даже и есть, в случае чего смотреть за епископами.
Как вам сказать? Ну, я знаю нескольких епископов лично, и это мудрые и духовные, и серьезные в своей вере люди. При этом, да, в Русской Православной Церкви сотни, наверное, епископов, и там может кто-то и нехороший человек, я не знаю, я за всех не поручаюсь. Но вообще говоря, понимаете, епископ – это человек, который пошел служить Богу, который принес определенные жертвы, который имеет большую мотивацию к служению. И, ну, вы знаете, вот те епископы, которых я знаю лично, они на меня очень благоприятное впечатление произвели. С другой стороны, я знаю, что сеть полна злословия. Я знаю, что там в Facebook зайдешь, и там постоянные какие-то препирательства, какие-то слухи, какие-то пересуды. И очень часто оказывается, что это просто неправда. Потому что запустить сплетни – это очень легко. И бывают, там могут быть какие-то реальные беззакония, какие-то реальные безобразия, но гораздо чаще бывают сплетни. И поэтому перед тем, как священникам восставать на своего епископа или мирянам, тем более на кого-то восставать, нужно все-таки удостовериться, что это не враки, не выдумки, что у нас есть, да, действительно серьезные основания полагать, что там к епископу ходит любовница, не знаю, там, не бухгалтер. Потому что, ну, я сталкивался с тем, что люди вот, ну, со сплетниками, если попросту сказать. С тем, что человек охотно пересказывает сплетни. Это, увы, бывает. И всегда, когда сталкиваешься с этим, ну, нужно спрашивать там, хорошо, какие ваши доказательства? И тогда в этом случае там нужно думать, что делать.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся к нашему сайту и посмотрим, кто же там нам пишет. Миша пишет: «Христианство возводит в добродетель слепую веру», пишет нам Миша, «авторитетом. Но именно своим ислам требует того же в отношении своих авторитетов, индуизм того же», по словам Миши. «Почему ваша слепая вера правильная, а их нет?»
Ну, прежде всего, христианство не проповедует слепую веру. Это, понимаете, это такой атеистический штамп, что христианство проповедует слепую веру. Потому что, конечно, действительно, если проповедовать слепую веру, то тут же возникает вопрос, который вы и ставите, а почему вот эту, а не другую? А почему не Сёкия Сахари тогда? Если все, что нужно, это слепо поверить, то почему не Сёкия Сахари? Там, или какой-нибудь там Марии Деви Христос, там, какому-нибудь еще завиральному культу. Христианство, знаете, оно наоборот противно слепой вере, потому что для того, чтобы быть верующим человеком, нужно понимать, во что ты веришь. Вот нельзя сказать просто, а я верю в Бога и все. Ну хорошо, а что от меня Бог хочет? Христианство – это познание Бога. Вообще цель христианской веры – это познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. И христианин – это человек, который постоянно духовно и интеллектуально возрастает в познании Бога. Это человек, который постоянно свою веру обдумывает, он не возрастает. И вера – это некое целостное отношение к Богу, которое вовлекает нашу волю, наш интеллект и наши эмоции. И человек, который слепо верит, он не очень понятно, как бы он духовно возрастал. Потому что, ну хорошо, я поверил в то, что Христос воскрес из мертвых, теперь я, конечно же, должен узнать, как мне Ему служить, что Он от меня хочет, как я должен поступать дальше. И это предполагает, что я, конечно, должен входить в дальнейшее рассмотрение того, что, так сказать, содержание веры. И, конечно, я сталкиваюсь с необходимостью как-то отвечать на критику этой веры. То есть она не может быть слепой в этом отношении. Более того, вы знаете, бывает слепая вера, но эта вера, скажем так, недостаточная, так бывает не менее слепой атеизм. Бывает, что, не знаю, там в царской России школьникам преподавали закон Божий, там сказали, что Бог есть, они, ладно, им взрослые сказали, они поверили, на этом успокоились. А бывает точно такой же слепой атеизм, когда школьники в советской школе уже учились, и им сказали, что Бога нет, и они точно так же положились в этом отношении на слова взрослых безо всякого исследования. И вот слепая такая без исследования вера, она бывает точно так же верой в атеизм. Когда человек полагает, ну, человек столкнулся с тем, что какие-то авторитетные для него люди, там учителя, родители, там, в советской школе ему сказали, что Бога нет, там наука доказала. И он просто на это положился, он не стал в это вникать. Ну, нет и нет, там, ладно. Наука доказала, там, британские ученые, там, раньше советские ученые, теперь британские ученые доказали, что Бога нет, на этом успокоимся. Это тоже слепая вера в атеизм. Я даже читал, помню, историю одного английского журналиста, который был сначала христианином, а потом он был такой человек сомневающийся, он как-то допытывался до всего. И он утратил христианскую веру, он стал атеистом, он стал читать там Докинза, Харриса, других атеистических авторов. С Хитченсом лично так подружился. И поскольку у него была вот эта привычка сомневаться и докапываться, он докопался уже до того, что он понял, что атеизм ошибочен. Он в нем уже начал сомневаться. И в итоге он уже на новом уровне вернулся в христианство. То есть на самом деле сомневаться очень хорошо. Задаваться вопросами – это очень хорошо. В Библии сказано: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Или «Не будьте нерассудительны, но познавайте, в чем есть воля Божия». То есть от христианина требуется рассудительность. От него требуется хорошо обдумывать свою веру. Во что я верю? Почему я в это верю? Что из этого следует? И, конечно же, христианство породило чрезвычайно мощную интеллектуальную традицию. И эту интеллектуальную традицию можно не принимать, но, насколько я знаю, было бы очень странно отрицать, что она существует. Блаженный Августин или Фома Аквинский, они считаются великими мыслителями просто в истории философии, безотносительно именно к христианской вере. Поэтому христианство не требует от нас слепой веры, и довольно странно было бы, ну, как мы будем духовно возрастать на слепой вере, действительно, или как мы отличим этот призыв к слепой вере от призыва действительно там других религий или каких-нибудь культов. Поэтому, конечно, христианство слепой веры не требует. христианство требует, чтобы вы задумывались об этом, чтобы вы рассматривали, точно ли это так, чтобы вы искали удостовериться в истине.
Спасибо, Сергей Львович. Мы тогда передвинемся к сайту нашему theos.fm, и Евгений нам вот что пишет. «Я недавно обнаружил, что мне очень нравится музыка New Age, но у меня возникли сомнения, ведь я знаю, на какой основе она возникла. Очень хотелось бы знать, приемлемо ли для христианина слушать музыку New Age и Enigmatic, естественно, не увлекаясь этой философией, к тому же я все равно не понимаю английские тексты».
Ну, вы знаете, музыка, вот такая фоновая музыка, которая просто носит такой умиротворяющий, расслабляющий характер, честно говоря, я не думаю, что она как-то связана с исповеданием философии New Age, или что, слушая эту музыку, вы сделаетесь New Age-ером нечувствительно. Поэтому я бы к этому как-то спокойно относился. Другое дело, что... Мне вот, знаете, есть близкая по настроению музыка, которая является христианской. И мне ее как-то радостнее, лучше слушать, потому что она при этом прославляет Бога. Поэтому я не думаю, что вот это как-то запрещено. Я не думаю, что это духовно опасно даже. Но я думаю, что есть похожая по настроению такая мягкая, спокойная христианская музыка. И можно на нее и пересесть. Я знаю, знаете, я вот подписан на Google Music, и там огромное количество разной музыки, там все достаточно дешево. И там легко найти христианскую музыку вот такого очень мягкого, спокойного плана. Вот я до этой передачи слушал подборку корейской христианской музыки, очень, очень мягкой, очень мелодичной. Мне вот очень нравится. И христианская музыка – это вот огромный мир, в котором есть самые разные жанры, и можно на ней и сосредоточиться. Но я думаю, что даже если вы слушаете там, эту музыку New Age, я не думаю, что вы этим согрешаете.
Спасибо, Сергей Львович. Мы вернемся к нашим звонкам. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Слышно ли меня?
Да, добрый день, Станислав. Вас отлично слышно.
Хорошо. Значит, ну вот, Сергею Львовичу, у меня вопрос по поводу так называемых живых или мертвых богов. Сначала два коротеньких замечания. Вкус музыкальный появляется, когда ты слушаешь много самой разнообразной музыки. Поэтому, Сергей Львович, вам нравится, как говорится, попадья, а мне нравится свиной хрящик, условно говоря. Так что... Чтобы найти золотую середину или что-то такое, что вас устраивает, надо слушать как можно больше музыки, тогда появится вкус. Значит, по поводу слепоты веры, мне кажется, Сергей Львович, вы немножко не о том говорите. Ведь слепота веры – это принятие бездоказательных и противоречивых утверждений даже вопреки результатам тех самых рассудительных рассуждений, о которых вы говорили. Это один момент. А второй, ну, по-моему, с терминологией какие-то проблемы постоянно идут. Верят верующие, а атеисты, они не верующие по определению. Вот. Они не верят, а отрицают вот эту самую веру, вот эти самые бездоказательные утверждения и при наличии, и, значит, при отсутствии вот этих самых рассуждений. Вот. А насчет живых богов и мертвых, ну, значит, вопрос вот какой. Сергей Львович, ну вот у нас эти самые древние евреи, так называемые, они ведь существовали не в сферическом вакууме, они существовали в окружении других народов, которые были гораздо более развиты, чем они, причем во всех смыслах, включая также и то, что до Моисея, как известно, своей собственной религии у евреев просто не было. И вот им, соответственно, приходилось использовать религиозный опыт и общаться с богами других народов. Вот. А вот чтобы вступить в общение, вы, кстати, сегодня об этом говорили, вступить в общение с Богом или с богами, надо дать ему или им имена и их изобразить. Это, собственно говоря, единственный способ, иначе как вы отличите одного бога от другого? Это вот называется такими сложными словами вербальная визуальная репрезентация. Вот. Ну и, собственно, вот христианского бога Иисуса как раз и изображают, и называют по имени. Вот. Но Моисей у нас, значит, он был, как известно, или там те люди, которые за ним скрываются, он, безусловно, был знаком с этой традицией, но в основном по египетской версии. И вот тем не менее, значит, у нас Моисей почему-то объявляет запрет и на произнесение имени Бога, и на его изображение. Ну вот, по всей видимости, причина в том, что в его голове, как мне кажется, появилась такая вот логическая цепочка мыслей. Значит, у нас все живое и по форме, по содержанию постоянно меняется. Это означает, что у живого много форм, которые наполнены вот этим, каждая из которых наполнена своим конкретным содержанием. И, соответственно, значит, у живого много имен должно быть. Вот. И поэтому изобразить что-то и назвать его, это значит его зафиксировать. Причем в какой-то одной конкретной части, но не во всей полноте. А значит, отказать ему в праве изменяться, то есть в свойстве быть живым. Таким образом, если Бог или боги названы по имени и изображены, то они уже не изменяются. А значит, они, получается, что не живые. Вот такая вот, такой вот запор, извините, я бы не побоюсь этого слова, мыслей. Ну вот почему запор? Ну потому что в древности возможность создания неподвижных изображений у нас, вернее, у них, у древних была, а двигающихся изображений, то есть кино, телевидение, видео, интернета, соответственно, нет. Вот. А как известно, у нас евреи – это самая вторичная по своим идеям социальная группа, они, значит, могут только копировать. Поэтому вот отсюда возникает понятие еврейского бога как живого. Но христианство у нас одновременно провозглашает, что он живой, и в то же время называет его по имени, что есть вопиющее противоречие, на мой взгляд. Что скажете, Сергей Львович?
Ну, то, что быть живым и изменяться, это как бы несколько разные характеристики. И вообще, если говорить о том, что Моисей, Бог Моисею говорит, меня зовут Сущий, там, а имя Сущий, то это связано с тем, что у язычников Бог воспринимался, божество воспринималось как тот, на кого можно воздействовать. Что имена богов, их можно было включать в различные заклинания и силу этих богов использовать в своих целях. То есть тут Бога можно было, ну, грубо говоря, припахать вот для своих каких-то нужд. И Бог просто должен был прийти на помощь, если правильно произнести имя. И поэтому для язычников было очень соблазнительно, очень привлекательно. Вот я теперь знаю имя Бога, особенно если там много, я знаю имен богов, то это мне помогает решать мои проблемы. И вот Бог Библии, Бог монотеизма говорит, что нет, так со мной не пойдет. Мое имя Сущее – это не одно из там имен. Я единственный Бог, который существует на самом деле. Что касается веры как принятия бездоказательных утверждений, так именно в этом смысле атеисты обладают верой, и это им не упрек даже. Потому что до определенной степени такая вера неизбежна. Никогда в жизни не видел микробов. Тем не менее, я верю в существование микробов и предпринимаю некоторые меры там, относительно, скажем, личной гигиены, которые исходят из моей веры в существование микробов. Потому что мне об этом сказали некие авторитетные люди, и я их авторитету поверю. Вот мне в детстве в школе объяснили, что есть вот такие страшные микробы, их открыли при помощи микроскопа. Вот был такой Антони ван Левенгук, он там изобрел микроскоп, он усмотрел там всех этих микробов, бактерии, вернее, микробы потом уже открыли. Но вот микробы, они вообще очень такие опасные гады, и поэтому нужно тщательно мыть руки с мылом. Я вот с тех пор мою руки с мылом. Никогда в жизни не видел ни единого микроба. Другие люди видели микробов, и мне об этом рассказали. Я им поверил, потому что я считаю их заслуживающими моего доверия. Это вот микробы совершенно за пределами моего опыта. Я их не видел. Но другие люди мне сказали, мы этих микробов видели в микроскоп. Мы проводили обширные исследования, мы выяснили их все зловредные свойства. Мы говорим, что нужно там какие-то меры против них принимать. Я, ну да, ладно, я поверил. И это нормально. Опять-таки, вот я иногда упоминаю большой взрыв. Я верю в то, что, по-видимому, большой взрыв имел место. Почему? Потому что так говорят ученые, которых я не могу проверить. Я не могу проверить все эти экспериментальные данные, как они их собрали. Я не могу проверить их теоретические выкладки, потому что для этого нужно быть специалистом, нужно потратить годы на обучение. Но мне специалисты говорят вот так и так. Ну или, я не знаю, там доверие врачам. Я не знаю абсолютно, как действуют лекарства, которые врач нам выписывает. Понятия не имею. Я не специалист в этой области. Но я верю, что там врач-специалист. В нашей жизни мы постоянно практикуем доверие к авторитетам в той или иной области. И это не страшно. Что касается атеизма, то атеизм является верой даже более высокого уровня. Потому что утверждение «Бога нет», оно никак не верифицируемо. То есть все мироздание материалистично, материалистическая картина мира, она абсолютно никак не верифицируема. Вы не можете поставить такой эксперимент и доказать по его результатам, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи. Вот вся физикалистская картина мира, она принимается актом веры. Вы не можете доказать, в принципе, вот это в чистом виде принятие бездоказательного утверждения. Весь там сциентизм, он держится на бездоказательном тезисе. Более того, на тезисе внутренне противоречивом. Когда там Бертран Рассел говорит, что, например, что единственным источником знания является наука. Мы можем поставить эксперимент, чтобы это установить? Нет. Мы можем поставить эксперимент и сказать, что вся реальность сводится к материи. Вот мы получили такие-то результаты, и, следовательно, вся реальность сводится к материи. Нет, конечно. Тезис атеистический, что вся реальность сводится к материи, принимается исключительно на веру. В этом отношении принятие атеистической картины мира является именно актом веры. И актом веры принятие утверждения не только бездоказательного, утверждение, которое в принципе является бездоказательным, оно не может быть доказано. Вот в принципе нельзя доказать никак. Вот нельзя прыгнуть выше головы и доказать, что весь мир, вся реальность сводится к движущейся материи. Этот тезис принимается актом веры. И это в чистом виде принятия бездоказательств. Потому что в пользу бытия Божия мы можем приводить разные доводы, которые атеисты могут принимать или не принимать, но они их не принимают. В пользу того, что мир сводится к движущейся материи, мы никаких доводов привести не можем. Мы можем привести доводы против этой точки зрения. И для того, чтобы ее принимать, нужна сильная вера. И это именно вера, которая там без доказательств. Ну, например, там, не знаю, вот читаю разные тексты про околосмертный опыт. То есть это ситуация, когда человек в момент, когда останавливается сердце, он переживает клиническую смерть, и примерно 10% людей, которые пережили клиническую смерть, они сообщают, что у них душа выходила из тела, они видели тело свое со стороны, наблюдали за действиями врачей, пережили еще ряд там интересных переживаний, которые совпадают во многом, потом вернулись в тело. И когда атеисты говорят, мы не знаем, как это объяснить, но мы уверены, что это имеет материалистическое объяснение, это акт веры. Это не акт, там, это не принятие чего-то, что можно обосновать. Это именно акт веры. Я не знаю, как это объяснить, но я считаю, я так положу в сердце своем, что этому должно быть чисто материалистическое объяснение. Поэтому, конечно же, атеизм не является верой в сверхъестественные существа. В этом смысле атеизм не является верой. Называть атеизм религией, ну, было бы неверно, потому что, да, атеизм не является организованным поклонением высшим силам. Но вот верой в смысле принятия бездоказательных утверждений, более того, утверждений, которые в принципе теоретически не могут быть доказаны, атеизм является.
Спасибо, Сергей Львович. Мы передвинемся дальше. Алекс нам пишет. Правильно ли я вас понимаю, что христианство требует пассивности и отказа от борьбы за справедливость?
Вы знаете, христианство не требует пассивности. Другое дело, что у христианства есть своя собственная программа. Мы живем в обществе, которое постоянно раздираемо конфликтами. Вот человечество постоянно раздираемо конфликтами и внутренними, внутри стран, и международными. Люди там друг друга ненавидят, убивают, преследуют. И всякий раз они при этом заявляют, что их дело право, их дело справедливое. Не было еще такого случая, чтобы какие-то масштабные злодейства не объявлялось при этом, что они творятся во имя справедливости. Поэтому, когда какие-то люди говорят, вот мы боремся за справедливость, вот христиане нас должны поддерживать, но тут нужно очень так на это с большим недоверием смотреть. Все борются за справедливость. И их враги, на которых они нас зовут ополчиться, они тоже борются за справедливость. Абсолютно все уверены, что они борются за справедливость. А толку? Поэтому христианство призывает нас к рассудительности, к мудрости, к тому, что нам не следует за кем-то бежать. Мы должны служить Богу, а не тем или иным каким-то политическим силам.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас уже выходит время для того, чтобы мы читали еще вопросы. Но спасибо всем, кто нам пишет, всем, кто нам звонит, и всем, кто пишет нам Viber и WhatsApp. Мы обязательно оставим все вопросы и зададим их в следующих эфирах. Не бросайте нас, пишите нам. Вот. Если вы хотите послушать нашу передачу еще раз в записи, то theos.fm, там есть все архивы передач. Спасибо еще раз и до новых встреч на следующей неделе, в следующий понедельник. Читайте Библию и подчеркивайте ваши вопросы, не знаю, вот.
До свидания. Большое вам спасибо за ваши вопросы. Всего доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.